Олег со звезд. У Олега болят суставы, от давления, стерты сумки, позвоночник ломит. На многолюдном пляже, на восточном побережье, всякий его знает, а если не знает, то его познакомит. «Теперь об этом уже можно говорить», — говорит Олег. «Раньше были сплошные секреты, сплошная родина. А теперь тебе и жара, и лето, и вино разливают холодным, разносят самсу, пахлаву, крабов. Никто не умрет голодным. Другое время, другие приоритеты». Вы видите эти шрамы? Два из них от акулы. Четыре от ножа одного чилийца. Это было на Антарктиде. Жестокий такой был. Громила, убийца. Как сейчас помню. В 79-м мы 16 лет подо льдом просидели. Все волосы посидели, потеряли зубы. Что делали? Да отражали десанты. Люди живут и не знают, что такое эти тайные войны. Думают, миру мир, все спокойно. Те, кто в них воюет, все делают тихо, в основном ночью, в отдаленных местах планеты. Начиная с 1967-го, я был офицером флота, потом водил истребитель. Потом Олега послали в подледный флот Антарктиды. Там столкнулись особые интересы многих стран. Особенно резко вели себя Камбоджа и Чили. Чили, потому что рядом, Камбоджа, потому что у них нет снега. Да, это была война, конец света. Мы сами ковром бомбили, и наших многих там положили. Многих похоронили во льду, например, Серегу Петрова. Лежат. Лежат, как в стекле ребята, в леднике под сухим и колючим снегом. Одни, никто не знает, где они, и невесты о них не заплачут. Думают, просто смылись, нашли себе красивее. Матерям говорят, что без вести пропали. Или от дедовщины почили. Лежат подо льдом мужчины, все как живые, застывшие, но молодые, страны, невидимые герои. Потом вызывают в Кремль. Говорят, вот тебе награда, страна тебя помнит, мы за тебя так рады, вот тебе повышение. «Правда, мы не можем дать тебе орден, а то люди узнают, будут интересоваться, будут журналисты соваться, иностранные, напишут пасквиль. Говорят, вот тебе кольцо в ухо, а на нем внутри есть надпись на латыни «Дорогому Олегу от Леонида Ильича за войну и доблесть», и, если еще хочешь, индивидуальная наградная дача в пустыне Гоби». Но главное все же подлость, что после 16 лет в подлодке рядом с реактором даже не дали отпуск. Ну какой тут может быть отдых, если опять стреляют? И опять говорят, там, на далекой и мрачной планете, за которую мы в ответе, атакованы наши базы, в боевые модули проникают газы, и за членами Политбюро из космоса установлена слежка. Это война. Ты прости, что не будет моря. Не будет тепла, загорелого тела на берегу, но надо лететь, Олежка. Космос лежит спокойный, далекие звезды светят. В вакууме не мерцают, а кажется, они близко-близко. Назначили меня майором, чтобы никто не догадался. На самом деле генералом, начальником спецопераций. Земля далеко-далеко, и ее не видно. Только в сердце вращается и сияет. Шар, где ветер гнет траву в поле, и девушка выходит гулять с собакой. А на Юпитере дуют ураганы из какого-то геля и аммиака. Твердый кислород, он синий, чужой, холодный, но такой красивый. Только на войне под обстрелом сверху узнаешь, что такое эта радость. Узнаешь, как открывается сердце от красоты тебе чуждой, окружающей среды инопланетной, где нет ни воды, ни леса. Но что обидно, чаще всего вообще ничего не видно. Прикинь, в туалет ходили раз в сутки, иначе не выдержит мочевой и кишечник. Под таким давлением недолго можно оставаться в боевом туалете. Там я и посадил прямую кишку. Там стали хрупкими суставы, и теперь все время болят эти, не помню, как их называют. Короче, больше у меня не могут родиться дети, да и ни у кого из наших не родятся, кто 16 лет бессменно охранял этот страшный купол. Чтобы мы не сошли с ума, нам с базы на Марсе прислали каких-то кукол, мягкие игрушки, медведей, зайцев, мышей, оленей. Мы с ними часто играли, даже ссориться стали. Один раз лейтенант Сагдеев чуть не задушил капитана Борового из-за плюшевого поросенка Бори. И все это трудное время по нам били прямой наводкой. И все эти 16 лет всухую, то есть ни капли водки, как будто мы мусульмане. 16 месяцев я потом лечился в санатории для спецконтингента. Только поправился, только эти сны тяжелые прекратились. А сны мне снились о том, как я иду по чужой планете один и 16 тысяч километров до базы, а кислорода только на 16 суток, и в скафандре скопились ядовитые газы. И опять меня вызывают, говорят, угроза на солнце. А там температура 2 миллиона градусов, и это не по Фаренгейту. Дали мне 16 кораблей и 10 тысяч солдат в скафандрах. Это были особые люди, полуроботы, полулюди. Про солнце не буду врать. Честно говоря, я мало что помню. После того, как мы его пролетели насквозь, во время броска в подпространство, дни проходили среди плазмы, как в каком-то анабиозе. Время текло, как масло. Не слушались ноги, руки. И поговорить не с кем. Жар, пот, охлаждающие костюмы. Можно умереть от скуки. Разговоры между личным составом только через особые алмазные трубки. Короче, через 16 лет я вернулся. Обгорели ресницы, обуглились на ногах ногти, на теле вот одни ожоги. Я думал, мне снится, что ли, великая страна вдруг распалась. И нам уже ничего вообще не дали. Никаких медалей, сережек в ухо, ни орденов, ни дач, ни путевок. Сбережения на книжке тоже сгорели. Пока мы воевали, нас тут ясно нагрели и обобрали. Правда, у меня на счету столько много было премиальных, что все равно кое-что осталось. В космосе за вредность платят тройную цену, да еще положенный боевой. Никого у меня в Харькове не осталось, я-то сам оттуда родом. В 89-м умерла мама, так мне даже не сообщили. Продал я свою двухкомнатную квартиру, снял деньги и уехал на побережье. Тут у меня есть домик, даже не домик, а типа сарая. Но главное, тут не холодно, почти не бывает снега. Живу я теперь гуляю, иногда болею, но не умираю. Олега тут знает всякий, как говорится, даже собаки знают Олега. Олег гуляет себе по пляжу, где так много людей. Он любит лето. Просит у людей сигареты. Иногда ему, конечно, кто-нибудь бывает, вмажет по лицу. И с девушками у него непросто, так как он небольшого роста, да и внешностью не очень вышел. Но приходят новые люди, раскладывают покрывало, слушают его недолго, угощают холодным вином и пивом. А Олегу ничего от них и не надо. У него на берегу есть приятель, он хозяин ресторана, татарин. Он его бесплатно покормит, а другие в ресторанах не кормят, да и громкая музыка там играет. Так гуляет человек у моря целый день, и море ему по колено. Жалко, конечно, что Лена, что торгует соком убуны, к нему не совсем благосклонна, но Олегу и от этого не больно. Он посмотрит на желтые склоны, на траву, на скалы и довольно, а это уже немало. Жаркий день прошел. Наступает вечер. Он приходит домой, вспоминает встречи этого дня, включает приемник. Белый шум напоминает войну, эти звуки он помнит. А если хочется мира, есть новости со всего света, и ведущие по FM говорят с московским акцентом. На вечер осталась еще одна сигарета, за окном раздается какая-то дискотека. Олег вдруг начинает потеть и принимает таблетки. По вечерам сердце как будто выскакивает из грудной клетки, но через полчаса все будет нормально. Он располагается горизонтально на ржавой сетке, вспоминает Лену, смотрит перед собой на стену. На стене большая фотография в черной рамке. В зеркальных шлемах, в белых скафандрах на фоне красного неба, на блестящем танке стоят 4 танкиста или 4 космонавта. В руках у них какие-то лампы и огромные пистолеты. Олег закуривает, выпускает кольца и думает, как хорошо и как бы молится. Только бы не кончилось это лето. Бедная Дженни. Корищенко первый раз поехал на отдых. Один. На жену денег не хватило. Растрата обусловлена воспалением легких. Врач сказал, нужно где-то прогреться, необходим теплый, насыщенный йодом воздух. Но в ближних странах все дорого теперь, пришлось выбирать из далеких. На пляже смотрит толстая 16-летняя Дженни. Купается с папой и мамой на надувном матрасе. Над рыхлой попою у нее временная кельтская татуировка. Плывет поперек матраса неловко, передвигая белыми большими ногами. Корищенко думает... Спаси, Господь, всех неуклюжих. Сделай из них людей великодушных. Сделай их такими, чтобы лучше всех этих загорелых, стройных. Думает, если так уж все это необходимо, чтобы она такая, пусть этот Женя выйдет замуж за хорошего какого-нибудь умного мужа, хоть за моего младшего брата Диму. Он кандидат наук и доцент, биолог. Или за двоюродного Женю. Он вообще пишет книги, уважаемый в научном сообществе археолог. Муж будет ценить вот эти толстые ее движения, ведь она же не виновата. Пусть у них родятся красивые дети, сначала женского пола и позже еще ребята. Даже позвонил жене, рассказал про все это. Она заплакала и говорит, «Сережа, у тебя нету брата Димы, нету никакого Жени, у тебя вообще родственников нету, 10 лет как никого не осталось. Я же говорила, вот этого я и боялась, это опять обострение. У всех обычно весной, а у тебя почему-то летом. Сейчас же начинай пить лекарства и в середине дня вообще не выходи из тени». Корищенко отвечает, «Конечно, не беспокойся». И думает, не Мити тебе, не Жени. Бедная Дженни, бедная наша Дженни.